Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в Москве, вторник, сентябрь, день 5, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, это программа «Своя правда» на радиостанции «Говорит Москва», 94,8, собственно, в Москве. И сегодня в студии Виктор Олевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог, американист. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
И Юлия Несневич, профессор Национального исследовательского университета, Высшая школа экономики, доктор политических наук. Юрий Анатольевич, здравствуйте. И говорить мы сегодня будем о том, что президент наш Владимир Путин не исключил еще одного сокращения числа американских дипломатов в России. И об этом президент заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Ну, дальше я уж не буду перечислять, что он говорил. Уже, наверное, это всем известно, кто интересуется темой. И единственное, что, наверное, нужно начать и пояснить свои позиции. Давайте, Юрий Анатольевич, с вас начнем. Ваша позиция какова? Нужно высылать еще дипломатов американских или нет
из
России?
Это такое поведение обиженного ребенка.
Я прошу поближе к микрофону говорить.
Мне напоминает это поведение обиженного ребенка, когда мы забираем свои игрушки и идем в разные стороны. Давайте надо быть просто последовательным, сказать, нет, давайте прервем дипломатические отношения вообще.
Вообще прервать дипломатические отношения?
Конечно, ну, а что вот? Дело в том, что президент очень двусмысленно заявил ведь на самом деле, что мы можем, но мы подумаем, делать это или нет.
Он говорит, да, посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше.
Ну, это, в общем, я еще раз говорю, это абсолютно непоследовательная позиция, и она какая-то уже зашкаливающий за какие-то разумные пределы.
Ну, то есть не нужно этого делать, и если уж что-то делать, что нужно делать что-то...
Если уж делать, то делать что-нибудь однозначное.
Я понял, Виктор, ваше мнение.
Надо учитывать, что эту дипломатическую войну начали не мы. Она началась 29 декабря, накануне Нового года, в прошлом году, когда президент, бывший президент США Барак Обама, подписал указ о нелегальной экспроприации двух российских объектов дипломатической собственности в штате Мэриленд и в штате Нью-Йорк и высылки 35 российских дипломатов и членов их семей с территории США в сроки 72 часа накануне вот Нового года. После этого Россия выжидала более чем полгода.
А что выжидали, кстати?
Надеясь на то, что новая администрация Дональда Трампа будет настроена более конструктивно по отношению к России, будет настроена на нормализацию отношений с Москвой.
Она не настроена.
Ну, разумеется, она не настроена. Каждый раз, когда новая американская администрация, будь то Буш-младший в начале 2000-х, будь то Барак Обама, который пришел в 2009 году, вот, был избран в 2008, помним, кто был его оппонентом, Джон Маккейн.
Зря некоторые депутаты пили шампанское.
Очень зря. И каждый раз, когда новая американская администрация приходит в Белый дом, в России появляются некие надежды на то, что на некие скандалы, иллюзии. Конечно же, на очередной раунд. И вот этот в первом раунде Америка выстрелила первая, 29 декабря, Россия ответила.
Америка
теперь
ответила.
Америка снова выстрелила. Первого раунда было недостаточно. Соединенные Штаты теперь закрыли старейшее российское генконсульство в Сан-Франциско, закрыло два российских торгпредства в Нью-Йорке и Вашингтоне и еще три объекта. Там в целом шесть объектов. Россия, несомненно, должна отреагировать и принять контрмеры.
А контрмеры должны быть опять высылкой дипломатов?
Контрмеры могут быть разного характера. У России есть целый ряд различных мер, которые она может принять в ответ на эти действия.
Тем не менее, вопрос у нас стоит сегодня так в программе «Высылки дипломатов» продолжать?
Вы знаете, в Соединенных Штатах, на территории Российской Федерации сейчас находятся три американских генконсульства в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге и во Владивостоке. Ни в одном из этих американских консульств с августа более не осуществляется выдача, визовое обслуживание российских граждан.
Знаем.
То есть, по сути, для российских граждан эти консульства ничего не делают.
Вы предлагаете их закрыть?
Значит, надо посмотреть на то, что делать по отношению к консульству в Екатеринбурге, которое очень активно в своей деятельности вне рамок того, что можно ожидать от дипломатов, в принципе.
Я понимаю, о чем вы говорите, но вы так и не говорите до конца. То есть вы не ставите точку. Надо закрывать?
Есть целый ряд опций. Можно закрыть одно из консульств.
Вы хотели
этого? Есть целый ряд других объектов, кстати, да, американских, вспомогательные объекты, которые можно закрыть, да.
Да, я понял. Пожалуйста, Юрий Анатольевич, как вы считаете, вот то, что предлагает сейчас Виктор, это может сработать?
Абсолютно нет. Это
почему?
Абсолютно бессмысленная затея. Потому что с точки зрения, надо просто понимать позицию американцев, честно говоря, сегодня не до России.
Не до России?
Абсолютно.
Но тогда зачем высылать и закрывать?
Значит, начнем с того, что выслали 35 человек в декабре, выслал президент действительно Барак Обама за деятельность, несовместимую с деятельностью дипломата.
Так показалось Бараку Обаме?
Да, так показалось американскому дипломатическому меню. То есть это не была такая, знаете, акция против России. Да, это обычно в дипломатической практике дипломаты, заподозренные, извините, в разведывательной деятельности, высылаются.
Ну, вот
это и... не первый случай, кстати, в отношениях между Россией
доказали, и Соединенными Штатами. Доказали, кстати, что они разведчики? Я...
А это не требует. Дипломатическая конструкция,
не требуется,
это
да?
Не требуется доказать.
Понятно.
Дальше. Зачем тогда надо было ждать вот такое время? Это была такая эйфория в российской власти о том, что вот сейчас придет Трамп, и все будет замечательно, наш человек. Но мы все это прекрасно видели и знаем, и всю эту пропагандистскую волну очень хорошо видели. С самого начала было понятно, что никакой Трамп, никакого, так сказать, решающего значения с точки зрения построения американской политической системы сыграть не может. Что там есть довольно мощные политические силы, которым совсем, так сказать, не настроены на дружественные, скажем так, отношения с Москвой. И это все получили. После этого, как я еще раз говорю, как обиженный ребенок, как вы не хотите с нами дружить, мы вам вышлем две трети ваших...
Так, выслали.
Ну, и...
А они как кто? Не как обиженный ребенок, как вы выслали две трети, мы тогда закрываем ваш...
Ну, мы никого не выслали.
Мы еще...
Ну, после этого никого не выслали.
Мы говорим, мы готовы.
Нет, мы никого после этого не выслали.
Не выслали.
Мы американцы, никого человека не выслали.
Никого, они все находятся в... А да. Вот эти обыски ищут то ли взрывчатку, то ли наркотики, то ли
что они там. Я на самом деле специально смотрел, дело все в том, что те ролики, которые у нас показывали, они очень смешные, они, кстати, об обысках не говорят. Потому что если вы внимательно их посмотрите, да, там ходят люди, которые проверяют состояние помещений. Очень
то есть американцы приехали проверить состояние помещений?
Ну, вы видели эти ролики?
Ну, да.
Я их видел, ну, постучали в дверь,
спросили. А я их видел, и я их видел,
ну,
тогда
да,
уже.
Да, и, так сказать, пожалуйста, welcome, им говорят, там, в общем, никакого напряжения нет. Значит, если вы хотите создавать напряжение, ну, создавайте. Вот только я
то есть мы создаем напряжение?
Вот сейчас, на самом деле, заявление... Да, ну, президент, обратите внимание, ведь он очень аккуратно это сделал. Он же сказал, мы вот сейчас немедленно вышлем, и все.
Угу.
И все будет так. Он, так сказать, это такая вот система скрытой угрозы, скажем так. Тем более, что, кстати, с предыдущей высылкой тоже была безумно забавная история, потому что президент сказал, что мы должны выслать 755 дипломатов, а после этого официальный представитель МИДа, товарищ Захарова, заявляет совершенно феноменальную вещь. А вообще-то мы им ничего не говорили, мы им предлагали. Ребят, ну, либо вы чего-то делаете сознательно, у вас есть какой-то план действий, либо вы играетесь вот в такие игры.
Виктор, у нас есть какой-то план действий, что мы делаем?
Любой план действий в такой ситуации предполагает реакцию. Это стандартные ходы в дипломатическом конфликте. Поэтому, как уже было сказано, есть разные опции у России. Я, однако, отвечу на некоторые... Вот,
меня интересует тезис про обиженного ребенка.
Вот, что касается обиженного ребенка. Никаких обиженных детей, в принципе, нет. Есть политический интерес, есть геополитические задачи и цели, которые преследуют американцы, которые преследуем мы. Эти интересы, они очень разные, во многом противоположные друг другу. И этот дипломатический конфликт проходит на фоне новой холодной войны, в которой мы, по сути, обе страны, и Россия, и Соединенные Штаты, сейчас находимся.
В состоянии холодной войны.
Мы находимся в состоянии новой холодной войны.
А вот и предлагает, кстати, может быть, провести обыски где-нибудь у нас здесь, я имею в виду...
Знаете, в том, что касается...
Вот, проверить здесь, пожарную безопасность.
Я здесь отвечу на некоторые заявления Юлия Анатольевича.
Да.
В том, что касается волны, нагнетания и так далее. Значит, американцы намеренно привезли к российским представительствам и к торгпредству в Вашингтоне, и к генконсульству в Сан-Франциско намеренно свезли целый ряд журналистов. Они показывали происходящее там дым, который шел из посольства.
Дым был черный, кстати.
Из посольства, да.
Нет, дым шел, это стандартная процедура.
Идет черный дым, это папа умер обычно.
Ну, да, это означает, что дипломатам дали очень-очень короткий срок на то, чтобы завершить свою деятельность, после чего представители Госдепартамента и американских спецслужб намерены, вопреки положениям Венской конвенции, зайти, а ведь они были оповещены о том, что в течение 10-12 часов, а сначала вообще американцы не хотели, чтобы российские представители присутствовали, при этом обыске. Затем, после целого ряда обращений в Госдепартамент, такое Соединенные Штаты все-таки разрешили представителям консульства присутствовать. Но, разумеется, это нелегальный акт, особенно учитывая, что американцы дали возможность российским представителям консульства жить в этом доме, в своих квартирах, до 1 октября. То есть, по сути, дипломатическая неприкосновенность с этого здания не снята. И американцы, вопреки требованиям Российской Федерации, вторглись в эти здания. Это очень грубое и прямое нарушение положения Венской конвенции.
Вы говорите, это нарушение положения Венской конвенции, Юрий Анатольевич. Вот, кстати, президент говорит, что это беспрецедентная акция со стороны Вашингтона, действия, да, и Россия даже намерена обратиться в суд. В какой суд?
Я так понимаю, что это идет вопрос о суде ООНовском, но если Россия в этом уверена, пусть обращается.
Нет, кстати, Путин сказал о том, что
посмотрим, как
отреагирует американский суд.
Замечательно.
Да. Вот никак. Это... Американский суд, разумеется, выступит на стороне американского политического
истеблишмента. Вот видите, вы понимаете, вот наши пропагандисты, они глубоко уверены, что во всем мире судебная система действует так же, как в России. Вот если Россия не согласна и во всем мире так делать, обращайтесь в суд. Так делается во всем мире, на здоровье.
И вы хотите сказать американский суд?
А почему нет? Американский суд, который, извините, мы посмотрели, что американский суд вытворял с новым президентом со своим.
Потому что американский политический истеблишмент против нового президента. Не, ну, и это, суд значит, выступает на стороне американского политического истеблишмента.
Значит, вы заявляете вещь, которую вы должны будете доказать, что американский суд является не независимым.
Что значит независимым? Независимым. Ни судов, ни людей.
Американский суд независим?
Вообще независимых людей, организаций, структур
в мире нет. Так, еще раз, вопрос вам прямой. Американский суд независим или нет?
Ничего нет независимого в мире.
Понятно. Вот
все зависимо.
Вот, все а вы считаете, это независимо?
Конечно.
И то есть, если Россия и США имеют какие-то, так скажем, вопросы взаимные друг к другу, американский суд может быть объективным?
Безусловно, безусловно. Если там есть нарушение закона, мы видели это решение во многих судов и по многим вопросам.
А есть какой-то пример, может быть, тяжелых взаимоотношений США и России, когда американский суд вставал бы на сторону России?
Ну, в американских судах не было таких особенных обращений. Там были обращения по поводу высылки некоторых граждан, когда суд отклонил требования российской стороны о высылке граждан. Uh-huh. Это отдельный разговор. Это вопрос, связанный с экстрадицией и так далее, и так далее. Но есть куча решений не американских судов, а европейских судов, когда, в общем, Россия выигрывала дело.
Дело в том,
что... И в американских судах выигрывала дела. Так что это...
Дело в том, что согласно американской конституции, кстати, в отличие от российской конституции, международное право, американское право не подчиняется международному праву. Ни один международный договор не может изменить, быть выше американского законодательства. А то, что американцы сделали, никак не противоречит внутриамериканскому законодательству. Поэтому ни один американский суд не постановит, что американцы что-либо нарушили. Они американское право, они действуют на своей земле, на своей территории. Они нарушили международное законодательство. Они
тогда о чем сказал президент? Куда обращаться-то нам?
Президент сказал об американских судах. Значит, обратимся в американский суд, потом увидим, что американский суд, это ожидаемо и понятно, что американский суд выступит на стороне своего американского правительства, и после этого Российская Федерация предпримет те меры, о которых говорил президент, либо предпринять другую опцию в качестве контрмер.
Другую опцию, вы говорите. Но все-таки мне непонятно одно. Вот смотрите, да, Виктор, это к вам вопрос. Вы говорите, начали американцы. Хорошо, мы согласны, да, начали американцы. После этого мы ответили, после этого они ответили, после этого мы опять ответили. А где конец вообще этим ответам?
Конец обычно. Знаете, эта ситуация, она экстраординарна только потому, что после первого раунда уже есть второй. Как правило, а такие ситуации происходили и во время холодной войны, и уже после холодной войны, даже во времена Джорджа Буша-младшего они происходили. Тогда тоже с арестом одного из американских агентов ФБР, в общем, после этого был скандал, выслали российских. Такие ситуации вполне стандартные для международных отношений.
То есть один шаг,
и это
не бывает
один
шаг, по два.
И заканчивается... Нет, когда два, значит, что мы ожидаем, что шаг А, потом Б, С... Д. И так заканчивается. То есть, либо в первом раунде не закончилось, должно закончиться во втором.
Вот сейчас, вы думаете, конец этой истории уже?
После российского ответа. Если не будет конца после него, будет третий раунд. И так, пока не закончит Россия. Так как обычно одна страна начинает, вторая заканчивает. Иначе не бывает.
Но если мы должны закончить, как вы говорите, тогда зачем нам сейчас высылать? Может быть, не отреагировать, и все? Или мы
тогда
не можем?
Мы проиграем. И тогда...
А в чем наш проигрыш?
Потому что в западной силовой культуре кто сдается...
Тот слабый.
Тот слабый, и того Юрий надо Анатольевич. Бить дальше.
Юрий Анатольевич, мы проиграем, если мы не будем отвечать.
Я еще раз говорю, давайте разорвем дипломатические отношения. Все, вопрос закроется.
А если не надо утрировать?
И мы окажемся сильными.
Так, вот и все, а куда торопиться? У нас еще есть возможность высылать и высылать, как и у американцев. Зачем сразу разрывать дипломатические отношения?
Они больше никого не высылали. Давайте просто пооперировать фактами. Значит, все конфликты, которые всегда существовали, они существовали вокруг одной проблемы. Проблемы нахождения разведки на чужой территории. Никогда политических высылок, вот таких чисто политических, просто не было. Значит, были обвинения...
Ну, так говорят американцы.
Это было... Посмотрите, в Советском Союзе. Высылали за это деятельность, совместимую с деятельностью дипломата. Это классическая дипломатическая формулировка.
Я понимаю, но это их мнение, что человек занимался...
Нет, мы отвечали тем же самым.
Ну,
мы отвечали. И обычно в таких конфликтах шла высылка идентична. Если вы 35 выслали, то и мы 35 выслали. И все. Впервые мы сделали шаг... Другой шаг у нас был сделан, еще вот этих 755...
То есть они 35, а мы им говорим 755.
А мы сделали более того. Мы же на самом деле, там же парадокс всей этой ситуации. Из этих 755, 600 человек, которые американцы уволили, это были российские граждане. Там всего 150 американцев было. Надо звать. То есть совершенно в другую сторону был развернут классический такой, ну, обычный конфликт.
Я понял. Значит, Виктор, не получается, что мы несоразмерно ответили? Говорит вот Юрий Анатольевич именно о том, что обычно соразмерно отвечает. 35 на 35, 10 на 10. Нет,
что Юрий Анатольевич говорит, что это всегда связано с деятельностью, несовместимой с дипломатической работой. Значит, скажу, открою небольшой секрет. Всегда и в любое время, и сейчас, и вчера, и завтра, всегда в любом посольстве работают люди, которые занимаются деятельностью, несовместимой с дипломатической. Поэтому любое
и
подобное действие всегда политическое.
И
всегда...
в американском.
Что значит в американском?
В американском посольстве работают такие люди.
Во всех посольствах великих держав и даже менее великих держав всегда работают люди, всегда есть легальная резидентура, всегда эти люди известны каждой стороне, и любое подобное действие поэтому всегда носит именно и исключительно политический характер. А это уже используется как довод, как повод к высылке. Это первое. Далее, что касается несоразмерности.
А вот если разорвать, если да, вот несоразмерность и разорвать дипломатические отношения. Я понимаю,
вообще,
что...
о разрыве дипломатических отношений вообще не идет речь.
Почему?
Это несерьезное. Потому что от отношений Москвы и Вашингтона зависит стабильность международных отношений в принципе. И отношения между Москвой и Вашингтоном – это один из таких краеугольных... Ко мне это один из основных каналов взаимоотношений и решения целого ряда проблем, которые даже в сегодняшней трудной ситуации есть сотрудничество, да, и по каким-то элементам в Сирии, и по каким-то моментам в других ближневосточных странах, и по торговле,
так
и по военным.
Так я не пойму, у нас холодная война или мы сотрудничаем?
А в годы холодной войны что? Почта, вы знаете, доходила из Штатов в Советский Союз. В годы холодной войны отношения между Громыко и Киссинджером были, пожалуй, лучше, чем они сейчас.
А вот Карибский кризис можно назвать сотрудничеством?
Нет, и вот мы сейчас, в настоящее время, мы находимся не в моменте какой-то разрядки 70-х годов, а в моменте нарастающего напряжения, которое напоминает как раз первый вот вход в холодную войну.
Кто виноват в этом напряжении?
Соединенные Штаты.
Соединенные Штаты,
понимаете,
вы считаете?
Когда вы
а Юрий Анатольевич считает, что Россия...
Понимаете, когда вы используете слово «виноват»,
ну да.
это уже какое-то религиозное понятие «вина».
Ну хорошо.
Геополитики нет.
Кто создает это напряжение, если мы не будем придираться к терминологии?
Разумеется, это напряжение исходит из того, что Соединенные Штаты привыкли за последние четверть века, со времен развала СССР, со времен распада организации Варшавского договора, привыкли быть единственной сверхдержавой. Они воспринимают любое усиление конкурента геополитического, любое стремление отстоять свой внутриполитический и внешний суверенитет как действия вопреки интересам Соединенных Штатов. Поэтому они усиливают давление на Россию.
Я вас понял, Юрий Анатольевич. Вот когда я слушаю Виктора, у меня есть такое ощущение, что США, ну, у них больше как будто бы геополитических соперников нет. Как будто бы нет Китая, который усиливается. Как будто бы нет Евросоюза, который говорит, что он сам хочет решать свою судьбу. Как на самом-то деле все обстоит, на ваш взгляд?
Ну, давайте просто, во-первых, перестанем... утрировать ситуацию в том, что мировые проблемы не могут решаться без участия России. Могут. И это как раз то, что больше всего беспокоит российское руководство. То, что оно, в общем, не очень хочет допускать.
Оно как будут решать проблемы мировые без нас, если мы занимаем очень много территорий, плюс у нас есть ядерное оружие?
Вот. Значит, вот вы правильно говорите. Значит, у нас есть на самом деле на сегодняшний день объективно один ресурс. Называется он ядерное оружие.
Ну, еще армия.
Значит, насчет армии. Я как раз вчера смотрел данные по армии. У нас армия занимает второе место в мире против Соединенных Штатов. Но в совокупности даже проигрывает армия Европейского Союза. При этом наш оборонный бюджет на порядок меньше, чем оборонный бюджет Соединенных Штатов, и раза в два меньше, чем оборонный бюджет Китая,
на порядок, занимает... И это правда порядок, в 10 раз?
Да? Ну, на порядок. И в два раза меньше, чем бюджет, который занимает у китайской армии, которая занимает второе место по огневой мощности.
Я Но вот это не говорит, что она слабая армия. Это говорит о том, что на нее не столько денег тратят.
Нет, это мы говорим о другом. Но мы прекрасно знаем, как бы, вот, и, как бы мне пришлось служить в оборонном комплексе, что дело все в том, что чем больше вы вкладываете в оборонный комплекс, тем ну, не больше, если вы это вкладываете, вот он начинает быстрее развиваться. Это зависит от ресурса. Если у вас меньше ресурсов, ваш оборонный комплекс, какой бы он ни был, он будет развиваться, так сказать, медленнее, слабее и так далее. То есть паритеты оборонного здесь, вот, я еще раз говорю, у нас единственный потенциал сегодня, это не то, что даже ядерное оружие, а то, что у нас есть совершенные носители ядерного оружия, потому что ядерное оружие есть в целом ряде стран.
Ну, я понимаю, России. У нас есть ядерная триада, да. У нас да, есть да, ракеты, да, которые да, летят да, куда да. нужно
да, да, да,
в любой
да,
момент. Да, да.
Значит, вот на самом деле единственный потенциал. Но сегодняшний мир устроен так, что целый ряд вопросов решается, скажем так, не бряцанием оружия. Есть целый ряд вопросов, которые решаются совершенно на других уровнях, вопросами экономическими, социальными и так далее.
Я вроде бы с вами согласен, вот
здесь
но...
у нас как бы нет
возможности. Но есть вопрос. Да, есть вопрос. Конечно. Вы говорите, современный мир устроен так, что не все решается, да, бряцанием оружием, так вы сказали.
Да.
Чего ж тогда Америка так кичится своим оружием и изо всех сил угрожает КНДР постоянно и чуть ли не развязывает ядерную войну?
Не-не-не, вот давайте с КНДР просто внимательно посмотрим, что происходит.
Угу.
Значит, во-первых, первая угроза применения ядерного оружия сформулировала не Америка, а КНДР. Второе, на самом деле, американцы готовы поставлять оружие Южной Корее, оборонное оружие, для того, чтобы обезопасить своих союзников.
Обезопасить?
Конечно. Оно, это официальное заявление.
Потому что так они всегда так говорят? Обезопасить Украину, нет, обезопасить
Корею? Не последняя
Корею,
ситуация, когда Северную. У вас летит баллистическая ракета на территории Японии. Это как, что называется? Называется прямая военная угроза.
Угу.
Вот просто. Это называется прямая военная угроза.
Значит, американцы... То есть американцы защищают?
Да. Они защищают и Японию, и Южную Корею. Тем более, что разговоры о Гуаме, куда долетят корейские ракеты, ну, я думаю, что американская противоракетная оборона справится с не очень совершенными корейскими
посмотрим,
ракетами.
Может быть, украинские двигатели по-настоящему хороши.
Да, дело все в том, что там вопрос с двигателями, это отдельный вопрос.
Я понимаю, мы просто уходим в сторону.
Да, мы уходим в сторону.
Давайте вернемся.
Поэтому мы возвращаемся на Землю. Значит, на самом деле, сегодня, если уж говорить честно, мир очень сильно изменился. Во-первых, действительно, в современном мире не может быть одного государства, которое, даже суперэкономической державы, которая может решать все проблемы. Это доказал целый ряд конфликтов, в том числе и сирийский.
Сейчас вы Мюнхенскую речь повторяете 2007 года президента России.
Нет, я не повторяю Мюнхенскую речь, я просто говорю о реальном факте.
Что есть ощущение, что американцы этого не понимают.
Нет,
во всяком случае,
кстати,
так
они не
говорят.
Хотят.
Кстати, это неправда.
Это
неправда. Это не понимает Трамп. Но это не значит, что это не понимает американская система. Трамп в данном случае это некий. Ну, скажем так, такой вызов для американской политической
системы. Вы говорите,
системы.
Не понимает Трампа, почему тогда санкции, которые введены последние, да, против России, они введены без желания Трампа. Во всяком случае, он говорил, что он это не нужно делать. Ну, уж был вынужден.
Не, не, мы говорим о разных вещах. Трамп публично заявляет, что его задача сделать Америку самой мощной
государством. Великой
это,
вновь.
Ну, неважно, это его позиция. Американская политическая система давно понимает, что в современном мире так задачи не решаются.
Тогда, может, не высылать наших дипломатов, может быть, не пытаться обыски у нас проводить, может быть, не пытаться нас давить, убрать санкции. И, наконец,
нет, санкции не уберут, потому что санкции связаны с конфликтами. И, понимаете, я всегда говорю так, давайте лучше экономические санкции, чем вооруженный конфликт.
Я понял, о чем вы говорите. Да. Виктор, вот существует такое мнение, что если бы не те причины, по которым ввели американцы санкции, они бы нашли другие причины, ну,
вообще,
десятки
да,
этих
здесь,
причин.
Здесь есть, во-первых, я отвечу на слова
да.
Юлия Анатольевича о том, что в России есть ничего нет, кроме ядерного оружия. Вот, вы знаете, нас на самом деле на Западе, американцы, нас обвиняют отнюдь не в использовании или стремлении или намерении использовать ядерное оружие, нас никто в этом не обвиняет. Напротив, нас обвиняют в том, что мы якобы, причем не приводят никаких доказательств, конечно же, что мы якобы применили мягкую силу и применили ее в Соединенных Штатах очень эффективно. Это то, в чем нас обвиняют.
Бывают обвинения про хакеров.
В ходе предвыборной кампании.
Хакеры это не мягкая сила, во-первых. Давайте определение введем. Мягкая сила к этому не имеет никакого.
Это...
Как раз мягкая сила это совсем другое.
Я так понимаю, что Виктор как раз имеет в виду их.
Вопрос не о хакерах.
Значит, это первый момент. Второе.
Не мягкая сила, другое.
Второе. В том, что касается санкций. Значит, разумеется, те конфликты, которые приводятся как повод для введения санкций, это просто повод. На самом деле, эти санкции введены для чего? Для того, чтобы затормозить, притормозить развитие военно-промышленного комплекса России, перевооружение российской армии, для того, чтобы негативно, отрицательно действовать по отношению к российской экономике, да, американцы... к российскому экспортному просто... потенциалу.
Виктор, я понимаю, у нас сейчас новости должны быть. Я так понимаю, американцы просто нас чуть-чуть так вот притапливают, чтобы мы просто не сильно быстро росли,
они
если
делают
и растем.
Их действия в рамках их геополитической стратегии, их действия логичны. Они наши противники. Они действуют по отношению к России как противники.
17:30 новости.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35 в Москве, вторник, сентябрь, день пятый. В студии Алексей Гудошников, это радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». И в студии сегодня Виктор Олевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог и американист. И Юлия Несневич, профессор Национального исследовательского университета, Высшая школа экономики, доктор политических наук. А мы обсуждаем возможность сокращения числа американских дипломатов в России. Во всяком случае, такую возможность не исключил президент Владимир Путин. Ну, естественно, наш разговор так или иначе становится, чуть масштабнее, наверное, самой темы. Мы говорим о взаимоотношениях Америки и России, нашей страны. Вот, Виктор, к вам вопрос. А почему мы вообще должны сильно волноваться по поводу того, что делают американцы? Почему нас всегда это так задевает? Почему мы так переживаем? Почему мы это обсуждаем? Почему мы следим за американским президентом? Следим даже за его женой? Неужели они также прикованы своими взглядами к нашей политике?
Ну, последнее. Почему вообще интерес... В Соединенных Штатах за последние 1.5-2 года так повысился к России, потому что российский
потенциал... То есть потенциал, у них повысился, им
конечно,
интересно.
Конечно, так откройте любую американскую газету, любой американский новостной сайт прямо сейчас, да, и там обязательно будет целый ряд статей, целый ряд материалов о России, о российских лидерах.
То есть можно предположить, что где-нибудь там на радиостанции 94.8 сидят
конечно.
Люди и обсуждают то, как Россия
первая
высылает что-то.
Посчитайте количество статей в материалах в New York Times, что в Wall получится? Street Journal, в бесконечно, каждый день. Не проходит ни дня, когда там нет материалов о нас.
Юрий Анатольевич, смотрите.
Почему это происходит? Это же не случайно происходит. Потому что сейчас... Соединенные Штаты и Россия находятся в активном противостоянии на целом ряде театров действий, в том числе и на Ближнем Востоке, и в Восточной Европе, и по украинскому кризису. И целый ряд горячих точек, где Россия и США конфликтуют.
А кто сути. Эти точки создавал?
Эти точки создавали противоречащие друг другу геополитические интересы. Соединенные Штаты хотят сохранить за собой... тот миропорядок, пакс американо, то есть американо-центричный, однополярный миропорядок,
все-таки
которому
хотят
они...
сохранить.
Разумеется, а как они могут не хотеть...
Юрий Анатольевич говорит, что они уже понимают, что это невозможно.
Нет, дело в том, что они понимают, что это уходит. Mm-hmm. И они не хотят это допустить. И это логично. Mm-hmm. Ну, вот вы, например, привыкли жить, я не знаю, в пятикомнатной квартире на Тверской. И вам говорят, что вы должны, я не знаю, съехать куда-то в область. Да?
Да,
вы захотите предотвратить это?
Конечно.
Наверное, захотите.
Конечно.
Но также и американцы...
Но я понимаю, что я должен съехать уже. Все.
Ну, понимаете,
неправда,
они борются.
Неправда,
вы говорите. Было заявление, да,
Виктор, я вас понял, да.
Президент Барака Обамы, он просто вспоминает, что Барак Обама заявил, что американцы совсем не хотят выполнять роль мирового жандарма.
Ну, так заявить и сделать это разные
вещи.
Нет,
я еще раз говорю, значит, на самом деле вот это понимание, оно существует, причем оно было очень понятно логически, что зачем нам заниматься, вот на это тратить свои ресурсы, когда мы и без этого, то есть у нас есть своих проблем,
так,
и
Юрий Анатольевич,
может решать...
Одно из предвыборных обещаний Трампа, он говорит, мы не будем больше мировым жандармом, нам это не нужно. А потом Си Цзиньпин появляется вдруг на встрече с Трампом, где он говорит, вы знаете, мы только что ударили здесь по Сирии. А потом рассказывает это журналистам, говорит, и я сказал ему, мы ели прекрасный торт, я сказал, мы ударили по Ираку. Ему говорят, по Сирии. А, да, по Сирии. То есть он
ну,
даже
я
не
еще
вспомнил
раз говорю, я еще раз говорю. Да. Трамп – это отдельный разговор, и, кстати, весь разговор, Трамп – это не американская политическая система, еще раз говорю, это некая аномалия для американской политической системы. Природа ее появления, она совершенно не связана ни с какими геополитическими проблемами, это проблемы, внутрисоциальные проблемы Соединенных Штатов, на самом деле, если Это отдельный разговор, профессиональный.
Просто там... стоит ли нам верить обещаниям Обамы, Трампа,
нет, кого-то Трампа еще? Трампа 100%. И как раз наша реакция сегодня, почему я так говорю? Потому что у нас была какая-то совершенно эйфория, буквально, вплоть до аплодисментов в Государственной Думе, и все наши пропагандистки, все наши каналы начинают рассказывать, вот пришел президент Трамп, он за Россию, он будет с ней дружить. Да изначально было понятно, что это не так.
Но и он вот... же аномалия. Почему? Может быть, мы ждали аномалии, мы ждали,
что будет другой человек. Потому что это непонимание, как устроена система американская. Угу. Никакая аномалия. Это, понимаете, это логика российской политической системы. Вот есть президент, который решает все. В американской системе это не работает.
Президент, который ничего не решает.
Нет, он решает, но не он всегда в рамках ограничений. Там есть система, так называемая, сдержек и противовес очень резко.
Юрий Анатольевич, я просто несколько раз, да говорю несколько, я постоянно слышу одну вещь. Американцы вообще нами не интересуются. И даже у нас сегодня программа началась с этого, вы сказали так, ну они...
Сейчас я объясню, в чем дело.
Значит, а Виктор говорит, что постоянно.
Значит, Виктор на самом деле подменяет память. Дело в том, что Россия вылезла в американской повестке дня, действительно, так сказать, в зону внимания. Это было связано только с внутриполитической американской ситуацией. Это было связано с противостоянием между... Хотите называть это истеблишментом, как угодно, и президентом Трампом. И Россия вот в этом противостоянии сегодня является очень серьезным аргументом. И вокруг нее это и вмешательство в выборы, это и так сказать, дружба Трампа с нашим
бизнесом. России удобно пугать?
Да. Вот не пугать, а это вот тот как бы стержень, вокруг которого строится внутриамериканская
противоречие. А почему Россия настолько подходит под роль стержня? Потому что мы наследники Советского Союза,
Что мы дали повод. Потому что мы дали повод.
А в чем повод?
Ну, потому что на самом деле вот все наши, так сказать, визги и писки насчет того, что мы за Трампа, они же, это же все слышат и видят. И вот представьте себе, вам надо решить внутриполитическую ситуацию. Вы видите государство, которое говорит, нет, это президент наш, мы с ним будем дружить. А вы хотите ударить по этому президенту. Почему ударить? Именно в эту точку.
Именно вот. Мы сами виноваты, потому что мы переоценили Трампа в определенный момент и зря делали публичные ставки на него.
Безусловно.
Это ваша позиция, да. Виктор, вот объясните, эта позиция, она интересна действительно. Мы делали ставку публичную на Трампа, это происходило. Пусть Кремль этого не делал, они говорили, мы посмотрим, мы не знаем, но тем не менее, многие крупные политики, в том числе там руководители фракций, да, целых в Госдуме и партий, они говорили, что ой, это прекрасно, это наш президент. Мы сами виноваты.
Значит, в Америке есть, в Америке нет и никогда не было ни пророссийских президентов, ни прокитайских, ни проиранских, ни прокубинских. В Америке всегда были только проамериканские президенты.
Мы это понимаем, но в определенный момент некоторые люди в России довольно
публичные. Значит, когда мы говорим о том, что происходило в России, и до сих пор есть у нас товарищи, которые, в том числе и на федеральных каналах, и на радио, и в других СМИ, продолжают рассказывать о том, какой Дональд Трамп замечательный.
Пропаганда запаздывает.
Есть, не будем называть имена, хотя это можно было бы, да, мы оба знаем, кто это, кто эти люди.
Я по взгляду, что вашему понимаю, что этот человек действительно восхищается Трампом. Ну ладно.
У нас полно таких.
Да, есть.
Пропагандисты такие, каждый второй до сих пор. Любую передачу по
Америке. Нормально, я понял
определенный момент, что нельзя говорить о Трампе. О нескольких моментах. Во-первых, это моменты, которые связаны, разные люди делают это по разным причинам. Медийные персоны, кто-то в это просто верит. Многие из них просто в это действительно верят. Многие из них исходят из истинной такой американофилии. У нас есть американофилы-либералы, которым приятно Хиллари Клинтон, Барак Обама, демократы, толерантность, мультикультурность. А у нас есть много американофилов-консерваторов, которым приятно, которые любят американские конфедерацию, какие-нибудь реднеков, религиозных верующих американцев и так далее. Да? Это один пласт.
Да.
Есть и другие пласты. То есть есть различные причины, почему это делалось. И более того, я скажу так, что то, что происходит сейчас, во внутриамериканском сегменте, это противостояние администрации, если мы сейчас немного отойдем от вопроса о санкциях и то, с чего мы начали, то, что происходит сейчас в Соединенных Штатах, противостояние между Трампом и некоторыми его соратниками и представителями американского политического истеблишмента, это фактически, на самом деле, ослабляет Соединенные Штаты.
Ослабляет.
Это ослабляет, и это наносит ущерб, серьезный ущерб их международной репутации.
Но я надеюсь, когда мы покупаем их ценные бумаги, мы помогаем им.
Российской Федерации и другим противникам Соединенных Штатов.
Это выгодно нам. Юрий Анатольевич, когда Соединенные Штаты ослабляются, но мы пытаемся поддержать их экономику и покупаем их ценные бумаги, мы пытаемся спасти Соединенные Штаты.
Нет, на самом деле, я понимаю ваш юмор, но дело заключается в том, что тут как бы разные ипостаси. Все равно американская экономика, что бы ни ходило в политической системе Америки, она сегодня первая экономика мира по объемам. Ну,
говорят, китайцы уже обогнали.
Нет, китайцы не обогнали, китайцы на третьем месте. На самом деле, на втором месте экономика Объединенного Европейского Союза. Это последние данные МВФ и Международного банка, в общем, приблизительно одинаковые. Поэтому тут, понимаете, возникает одна, так сказать, разная задача. Вопрос экономических взаимоотношений, он иногда решается даже в рамках холодной войны. Понимаете? Это немножко разная вещь. Они тесно взаимосвязаны, они коррелированы, но это не одно и то же. Поэтому, когда наши покупают акции, то они просто делают выгодные вложения. Понимаете? А то, что происходит сегодня в американской политической системе, я еще раз говорю, это, конечно, для нее очень серьезный выбор. Я не называю это кризисом, некоторые считают, что это кризис, я думаю, что нет, потому что это, так сказать, вызов системе, которая на самом деле, если говорить объективно, она не до конца приспособилась к изменяющимся миропорядку. Это правда. Но у этих систем, у таких, как у американских и других систем, у них есть одна очень серьезная особенность. Они очень адаптивны и самоорганизуются. То есть они, получив удар, начинают из этого извлекать урок.
Я задам вопрос. Знаете, существует мнение, я абсолютно тоже его много раз видел, почему американцы таким образом ведут себя по отношению к России, которым ведут. Потому что они пытались пугать, так скажем, своего избирателя и исправлять свою внутриполитическую обстановку путем, ну, там, запугивания и рассказом про террористов. Не получилось. Потом они говорили о Северной Корее. Не очень получилось. Потом они еще что-то придумывали. И единственный работающий механизм — это пугать Россию. Потому что Россия действительно страшна для рядового американца. Потому что Россия — это бывший Советский Союз, ядерное оружие. То есть Россия почему-то американцев пугает.
Алексей, а что значит пугать? Вот американцы в 2013 году имели уже план по атаке на нанесение ракетных ударов по Сирии.
Так.
И смещению сирийского руководства Башара Асада и его правительства.
Так.
Кто не допустил этого? Этого не допустила Российская Федерация. Российская Федерация стала первой страной за последние четверть века, которая предотвратила американские военные действия и смещение правительства в третьей стране вопреки интересам Соединенных Штатов.
Именно поэтому американского избирателя легко убедить. Россия не такая мощная и сильная, что она сейчас снесет с лица земли.
Убеждать. Американский избиратель и так понимает, Россия в американском таком популярном сознании является является противником.
Вы уверены? Просто когда мы вдруг запустили свои крылатые ракеты, это было открытием для всех. Все узнали, что у нас есть флот, что у нас есть крылатые ракеты, они летят и долетают до цели. Ну, все сказали, что они разве у них есть флот? Как? Разве не такая реакция была?
Американцы смотрели на Россию как противника, и когда у нас не было этих ракет, и когда они у нас были, и до, и после, это я говорю о американском популярном сознании, если вы говорите об американском избирателе, вообще об американском народе.
Ну, то есть,
а в том, что касается
Россия их пугает, правильно?
Ну, что значит пугает? Россия, по сути, геополитический конкурент. Ну, страшно, Россия в реальности геополитический конкурент США. Всё. Разумеется, если мы их конкурент, то они стремятся нанести нам ущерб.
Вот вы мне объясните, вот американец, рядовой, он когда ему говорят там, террористическая организация, запрещенная там в России в ряде стран, ну, в ряде в России говорят, там, исламское государство, она вот может, и там террористы могут. Он говорит, неинтересно.
Нет, говорят, американцы, ему говорят, среднестатистический американский гражданин, когда ему говорят ИГИЛ, когда ему говорят Аль-Каида, значит, боится, он воспринимает их как врагов, которых надо уничтожить.
Не-не-не, вот понимаете...
боится, что они совершат
теракты. Страхи, кого американцы боятся?
Боятся террористов, боятся. Сейчас вот усилился страх перед Россией.
Перед Россией.
Конечно же, в 90-е годы он уменьшился, этот страх. Угу. Почему? Потому что Советский Союз развалился.
А почему они боятся Россию?
Потому что мы их конкурент.
Все, и просто вот вы боитесь своих конкурентов, я не понимаю. Или
значит, боитесь, понимаете? Есть политическая составляющая, есть психологическая.
Да, психологическая.
Правильно? Почему Стимсон, почему там человек выбросился, когда он думал, что самолет советский летит? Почему он это сделал?
Почему?
Почему? Потому что страшно.
А почему страшно?
Почему страшно?
Да, у вас нет ответа на этот вопрос. Я хочу понять, почему они нас боятся.
Потому что
вы действительно страшные.
Потому что Россия проводит политику на политическом уровне. Россия проводит политику в интересах, в наших интересах, да? У американцев свои интересы, у китайцев свои, у индусов свои, и у европейцев...
У Германии свои.
Германии интересы...
Но Германию они не боятся.
Да, потому что они ее контролируют. И потому что можно слушать Можно прослушивать германского канцлера, и ничего за это не будет. Можно держать американские базы на территории Германии, и даже если немцы захотят их выдворить, они это сделать не смогут. Угу. Есть канцлер-акт, да, германский канцлер должен первым делом поехать в Вашингтон, получить там, так сказать, ярлык, да. А и только затем может править Германию.
Я понял.
И так далее. У нас, кстати, тоже похоже. Было с Восточной Европой во времена Холодной войны.
Понимаю.
И так далее.
Юрий Анатольевич, к вам вопрос тот же самый. Вот если американцы нас и боятся, а они нас все-таки боятся, есть у них эти страхи, а они обоснованы, и чем обоснованы эти страхи?
Они нас боятся, потому что сегодня, с точки зрения американского обывателя, кстати, это довольно четко было сформулировано в американской внешнеполитической доктрине, есть страны, которые стремятся нарушить мировой миропорядок. Это Корейская Народно-Демократическая Республика, Иран и Россия.
Для них это убедительно?
Для них это убедительно, потому что мы стоим в этом ряду. Не потому что мы конкурент. Не абсолютно не в этом проблема. А в том, что мы стоим в этом ряду.
А кто нас поставил в этот ряд?
Политический класс Америки, на самом деле. И мы, на самом деле, стремимся. Потому что если мы внимательно посмотрим то, что мы делаем, мы фактически прикрываем и Иран, и КНДР.
А когда мы стоим вот в этом ряду, и вот президент сегодня заметил, очень интересно, он говорит, нас ставят в один ряд с КНДР и Ираном, при этом предлагают ввести санкции против КНДР. Он говорит, что-то нелогично.
Нет, на самом деле, дело все в том, что нам это предложение идет в Совете Безопасности ООН, где решение принимается единогласно. Поэтому ни Иран, ни КНДР в Совет Безопасности он не входит.
Мы
поэтому
понимаем.
Для того, чтобы ввести санкции, надо все-таки найти какой-то, так сказать, общий язык с Россией. Только поэтому. Никаких других причин здесь нет. Если бы России не было в Совете Безопасности ООН, этот вопрос бы вообще не стоял. Потому что с точки зрения КНДР, если мы касаемся, более мощным рычагом является, безусловно, Китай. И с точки зрения конкуренции, более мощным конкурентом является Китай, а не Россия.
Вы говорите Китай. С другой стороны, военная мощь Китая, она действительно...
Третья по уровню.
Хороша, но не во всем. Например, их ядерная триада, это далеко не наша ядерная триада.
Ну, еще раз говорю, это они обладают ядерным оружием, они обладают носителями ядерного
обладают,
оружия.
Обладают, но...
А это вопрос, понимаете, на самом деле одной ядерного взрыва будет всем достаточно. Тут вопрос такой очень условный.
7373948, вопрос от наших слушателей. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Ростислав. У меня вот к присутствующему американисту вопрос, может, он знает. Вот как объяснить эту дым над трубой? Потому что я думал, что действует как-то выход есть в закрытый интернет, загранпредставительств, СВРовский, и еще есть шифрованная скайп-связь.
Спасибо большое. Дым над трубой. Что-то жгли наши. Виктор, это к вам вопрос. Вас назвали американистом. Вы
да,
есть американист?
Разумеется, есть разные виды связи. Но в том числе есть документы, и не все они даже секретные, есть даже не секретные документы, которые должны быть уничтожены в такой ситуации. Угу. Потому что противоположная сторона не должна заполучить никакую вообще информацию. Никакую. Ничего не должно попасть в руки стороны, в которой находится в любой, где бы это ни происходило. На самом деле вот этот протокол действий в такой ситуации, где бы ни находился наше дипломатическое представительство, в Соединенных Штатах, в Зимбабве, в Бразилии, не имеет значения, в какой стране, в такой ситуации...
Мы будем жечь.
Разумеется.
7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте? Да-да-да, алло.
Алло, здравствуйте, Александр из Москвы.
Пожалуйста, Александр.
Ну, мне кажется, что вот когда говорят, что высылка дипломатов с нашей стороны – это ответ на высылку американских дипломатов, это не совсем точно.
Почему?
С моей точки зрения, это ответ на те санкции, которые ввели против нас США, так называемый асимметричный ответ. Ну, и обсуждать в связи с этим то, что мы высылали больше, чем американцы, мне кажется, не имеет смысла, потому что именно... Ответ был не на высылку, а вот на санкции.
Понял,
дело
спасибо.
В том, что, я напомню, что эти
да,
санкции...
Да, Виктор Олевич отвечает.
Они были напрямую связаны, в том числе и с высылкой, потому что они кодифицировали изъятие собственности. Они, вот тот указ Обамы, в рамках которого были изъяты объекты российской типа собственности, в рамках которого были высланы российские дипломаты, а это, эти санкции, они в том числе...
Почему среди так поздно пуща... отвечаем? Вы мне ответьте вот на этот вопрос. Мы отвечаем через один шаг.
Ну, это потому что не так, потому что вы слышали абсолютно прав. Это были высылки на введение новых санкций экономических. Этот шаг был сделан после того, как был принят закон Конгресса о введении новых санкций.
Смотрите, ну, ребят, он был после санкций, и он был после их высылки. Я говорю, что мы на два шага-то
отстаём? Нет, там же во времени, получается, декабрь Обама высылки, потом проходят извините, почти 3-4 месяца.
Потом санкции, и после потом
того,
только
после того, как был принят закон об введении санкций, ограничивший Трампа, только после этого мы
отвечали. Мы на протяжении.
То есть мы на самом деле отвечали на введение новых санкций.
На протяжении.
Это не дипломатический канал. Это не дипломатический конфликт. Это санкционный конфликт.
На протяжении этого полугодия, которое прошло с момента, вот с 29 декабря, с момента наложенных Обамой, да, мер на наших дипломатов и на собственность, и введение санкций, подписаниями их Трампом, шли переговоры на уровне там, Сергея Рябкова, замминистра иностранных дел Российской Федерации, и заместителя Тиллерсона Тома Шеннона. Шли переговоры о возвращении дипсобственности, шли другие.
Верните,
там прогресса, да? Не было. Американцы, новая администрация, более того, она ввела еще дополнительные меры. Россия пыталась послать взамен тех 35 дипломатов, которые были высланы в прошлом году, новых, и уже Госдепартамент под новым руководством Тиллерсона отказывал России раз за разом в принятии, в аккредитации, да, этих
дипломатов. Не в ответ на экономические санкции, а долго пытались, не получилось.
Совершенно верно. А в результате этих, а эти санкции, они были не только экономическими, они кодифицировали, то есть делали законом те решения, которые принимал Обама.
Понял.
И после этих санкций стало понятно, что дальнейшие переговоры, потому что произошло в декабре, невозможны, потому что Трамп, даже если бы он хотел, не смог бы это
отменить. Не будет менять политики свои. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да-да, говорите.
Да, здравствуйте. Я вот хочу вам помочь ведущему. Вы несколько раз спрашивали у уважаемых экспертов, почему у нас американцы боятся, они там все пытаются отвечать независимой позиции и так далее и тому подобное. Мне кажется, тут простой ответ, потому что у нас очень много атомных бомб и термоядерных, и мы единственная страна, которая может уничтожить Соединенные Штаты.
Да, что ж там Соединенные Штаты? Целый земной шар.
Население помнит, как они копали бункеры, вся эта истерика в газетах, когда пугали Советским Союзом. Она 90-е годы никуда не делась.
Я понял, спасибо. Они нас боятся, потому что у нас такой ядерный потенциал, который позволяет стереть с лица земли Соединенные Штаты Америки, и неважно, что будет ядерная зима, и мы все равно умрем.
Ну, вот на самом деле тут как бы в этом есть доля истины, но есть другая проблема, понимаете? Есть страны с мощными ядерными потенциалами, но которые, даже там, не знаю, Франция, Великобритания, почему-то американцы их не боятся. Они боятся, знаете, чего? Некой, скажем так, неустойчивости при принятии наших решений, тем более я напомню, что наша доктрина, которая была принята в начале 2000-х годов, предусматривала возможность тактического ядерного удара для защиты интересов России.
И, кстати, конечно, вот я задам сразу вопрос, да, когда вы говорите, вот есть Франция, у них есть ядерное оружие, вот есть Великобритания, у них есть ядерное оружие. Ну, что же, американцам боятся тех, кого они контролируют?
Так они, что они Францию контролируют?
Что они контролируют?
Да, конечно,
они. А Франция не член НАТО?
Я еще раз объясняю. Значит, вопрос не в членстве НАТО. Понимаете, вы все время подменяете понятие.
Так,
контроль и членство в НАТО. Франция, кстати, очень долго не входила в НАТО.
Но вошла
не
была, в итоге.
В конце концов вошла.
Вообще-то она не входила в военный совет НАТО, а в НАТО она входила.
Еще раз, она не входила в НАТО. Вооруженные силы Франции в НАТО не входили очень долго.
Так, у нас 30 секунд до начала
голосования.
И второе,
значит, на самом деле вопрос заключается не в том, и никакую Францию, даже если это союзник по НАТО, если там что-то произойдет, то, понимаете, вопрос происходит, что руководство этой страны может принять такое решение или не может.
Я понял, но оно может, вы считаете?
Нет, французское нет. А, к сожалению, к нашему руководству огромное недоверие.
А почему французское не может принять такое решение?
А потому что все его шаги, они понятны.
Юлий Анатольевич, вы хотите сказать, что Франция не союзник Соединенных Штатов?
Я этого никак раз не говорю.
То есть Франция союзник Соединенных Штатов?
Конечно.
А Россия союзник Соединенных Штатов?
Нет.
Совершенно верно.
Да не в этом дело. Все, а дело в том, что вот мы не контролируем, у нас нету...
Но мы же не вызывали в 90-е страх у Америки, правда?
Вызывали.
Они боялись нас в 90-е?
В 90-е нет, там было потише.
Ну, вот.
Но вспомните Карибский кризис. Мы сегодня повторяем мы эту же ситуацию повторяем. Мы повторяем эту ситуацию, понимаете?
Мы великие, а они нет.
Ну, вот мы повторяем эту ситуацию.
Ну, естественно. Либо это ситуация 90-х. Мы не видим других выходов, видимо. А сейчас 17:58 в Москве, мы начинаем голосование. Владимир Путин не исключил еще одного сокращения числа американских дипломатов России. Нужно ли продолжить высылки сотрудников дефмиссии США? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Владимир Путин не исключил еще одного сокращения числа американских дипломатов в России. Нужно ли продолжить высылки сотрудников дипмиссии США из России? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Голосование идет, и я пока подведу итоги голосования. голосование, у нас минута на это голосование, а я подведу итоги голосования, которое произошло, прошло у нас в телеграм-канале нашем, говорит Москва. Здесь получилось так, 64% радиослушателей сказали, что не нужно продолжать высылки.
Разумно.
36% сказали, что нужно продолжить высылки. То есть здесь большинство стоит на том, что не нужно продолжать высылки. Что же у нас получилось в эфире? Ну, голосование идет, но в целом уже расстановка сил ясна. Я его останавливаю, и все будет понятно. Да? Ну, давай, останавливайся. Останавливайся, пожалуйста, голосование. Не хочется останавливаться, не суть. Примерно. Во, все. 70 на 30. 70 говорят высылать. Да, 70 говорят высылать, а 30 не высылать.
Это просто разная аудитория.
Разная аудитория, да, в Телеграме говорят,
что... Они послушали нас.
Все наоборот, вот понимаете, зеркальное практически отражение того, что вот голосование в Телеграме и голосование в эфире. А может быть, Виктор, вы были так убедительны, поэтому вот аплодисментов. Сегодня в студии у нас был политолог, американист, ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич и профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, доктор политических наук Юлия Несневич. Спасибо огромное.